Радиостанция «Говорит Москва» представляет. Давид Шнейдеров в программе «Синемания». Новинки недели, новости кинопроизводства, анализ кинорынков и, конечно, интервью со звездами экрана и шоу-бизнеса. «Синемания». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Доброе утро, дорогие радиослушатели.
Доброе утро, добрый день, добрый вечер, добрая ночь. Вы слушаете Дарью Павлову.
И Давида Шнейдера.
А еще вы слушаете «Говорит Москва», программа «Синемания». Давай для начала, Даш, напомню наши координаты.
Итак, для того, чтобы отправить нам смски с какими-то комментариями или, может быть, вопросами, вы можете воспользоваться телефоном +7 925 88 88 94 и 8. Также можете писать нам в Telegram для сообщений «Говорит МСК-бот» в одно слово латиницей. И мы будем очень рады, если вы позвоните нам в прямой эфир по телефону 8 495 737 394 и 8.
Знаешь, я хочу на самом деле начать с себя.
Так.
Я очень не люблю, когда меня в титрах подписывают кинокритик. Я не кинокритик.
Киножурналист.
Я киножурналист.
А в чем разница принципиальная?
Вот я как раз об этом и хочу сказать.
Так.
Задача кинокритика — это разобрать кино. Найти в нем хорошее, найти в нем плохое, указать в основном на это плохое. Задача киножурналиста состоит в том, чтобы люди, послушав нашу с тобой программу, оторвали свои задницы от дивана, пошли в кинотеатр, купили билет, посмотрели кино и составили свое мнение о фильме, не основанное на мнении умных критиков, не очень умных критиков, добрых критиков, злобных критиков, как, например, Евгений Баженов, Bad Comedian, замечательный критик, блестящий.
Согласна.
Но я хочу, чтобы люди составили свое мнение.
То есть популяризация кино получается такая?
Понимаешь, я считаю, что кино нужно смотреть в кинотеатре. Я ненавижу пиратское кино. Я считаю, что это абсолютное, наглое, поганое воровство. Поэтому я принципиально не смотрю пиратское кино. Принципиально. Да, я дико хочу посмотреть «Оппенгеймера». Мне на «Барби» плевать. «Оппенгеймера» я хочу посмотреть на большом экране с качественным звуком. И официальное, легальное кино.
А домашний кинотеатр не заменит обычный кинотеатр?
Нет, не заменит, потому что психологический эффект от зала не заменит ничего. Никогда не обращай внимания. Особенно, когда ты смотришь комедию, в зале хохочешь, как подорванная. Все вокруг смеются, конечно. А то вот ты сидишь, да ну, все дрянь какая вообще, ничего смешного.
Или если страшилка, то всем страшно.
Ну, например, конечно. Ну вот, а теперь давай про информационный повод.
Сегодня мы будем говорить о фильме. Фильм называется «Легенда о Самбо», премьера которого как раз состоится 16 ноября, в день празднования 80-летия Самбо. И в гостях у нас сегодня актер Дмитрий Павленко. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Дмитрий. Дим, давайте вот коротко. Почему нужно смотреть «Легенду о Самбо»?
Ой, боже мой. Ну, потому что, наверное, этот фильм сделан с большой любовью, во всяком случае,
команда. Ну, столько фильмов сделано с большой любовью.
Какой фильм сделан не с любовью?
Да, действительно.
Нет, вы знаете, большое количество, мне кажется, фильмов сделано не с любовью, а просто, чтобы заткнуть очередную дыру. Вот у меня ощущение такое.
Освоить очередной бюджет.
Освоить очередной бюджет, да, и, ну, знаете, как бы, ну это так, плохой, неудачный сценарий, еще что-то сделать, так, проходящий. У меня, к сожалению, огромное количество ролей, и если посчитать... все их пересмотреть и посчитать, что из них хорошие, чтобы я мог назвать как хорошие, то, наверное, ну, наберется, может быть, два десятка, дай бог.
А называйте.
И боюсь обидеть других.
Ну, разумно. Хорошо.
Артисты, люди зависимые.
Артисты, люди зависимые. Это правда. Я ненавижу всегда вопросы. А назовите лучшего российского актера. Ошалели, что ли?
Это я.
Я назову Иванова. А потом я позвоню пригласить Петрова, Петров скажет: старик, у тебя Иванов лучший? Вот ты его и зови.
А Петров может так сказать.
Так, конечно. Так, Дим, почему нужно? Ну, кроме того, что это сделано с любовью. Бывает, знаешь, говорят, неумело, но с чувством.
А, вы знаете, мне кажется, что Андрей Богатырев попытался что-то сделать свое интересное. То есть фильм создавался командой хороших актеров, замечательным оператором. Андрей попытался сделать что-то в духе таких советских комиксов, конструктивизма. Поработал со цветом, цветокоррекция интересная там. Ну, не знаю, какие-то душевные работы получились. Я и о своей, конечно, и о моих партнерах. Ну, не знаю, даже сложно сказать. Мне, понимаете, изнутри всегда сложно говорить, почему.
Потому нет, что... вы должны, да. Я хочу, Дим, чтобы вы сказали, ребята, идите в кино смотреть «Легенду о самбо», потому что... Потому что фильм сделан с любовью, ну такое, относительный аргумент. Потому что там хорошие работы. Ну, черт его знает, найдите актера, который скажет, что в кино, где он снимается, плохие актерские работы.
Ну, вы знаете, у нас действительно давно не было ничего снято про самбо. Самый для нас известный фильм
это... А было ли вообще?
Нет, «Непобедимый», конечно, с Андреем Ростоцким, который все любители самбо и люди постарше прекрасно помнят. И многие на нем воспитывались в детстве. Я самбо смотрел в детстве, наверное, раза два-три. Вот, и казалось, что это какое-то действительно большое событие, и это вдохновляло для занятий спортом, для занятий борьбой, самбо. Вот, здесь, ну, тоже мы, наверное, кого-то вдохновим, я надеюсь, что мы вдохновим новых юных спортсменов, молодежь. Во всяком случае, по тем показам, которые происходил, мне показалось, что именно молодые люди с каким-то особым интересом отнеслись к этой работе. Молодые люди, я имею в виду совсем прям дети, там, 10-20 лет, и от 20 юноши и девушки до 35. Вот мне показалось, вот эта публика, которая прямо, эта работа зашла. Судя по залам, в которых я оказывался. Вот, допустим, я прилетел только что из Екатеринбурга, там на одном из показов в огромном киноцентре, кинотеатре «Космос», двухтысячники. Ну, я прикинул сейчас так, в голове посчитал, там были, конечно, какие-то пустоты, но это была собранная публика спортсменов, молодежи и так далее. Где-то было примерно 1700-1800 зрителей.
Где, а билеты продавались?
Нет, билеты не продавались. Это была организованная компания.
Вот я столько раз, особенно на кинофестивалях, сталкивался. Вот я помню, выходил фильм Андрея Прошкина «Орда». Да. Отличное кино. И первый показ был на Сахалине на фестивале «Край света». То есть, что там творилось, передать невозможно. Люди шли, ну, в таком проходу, и из-за ограждения выпрыгивали, вырывали из рук билеты, чтобы попасть в зал.
Какой кошмар.
Через три дня фильм, вышел в прокат. Пустые залы.
Ну, фильм-то хороший.
Фильм хороший, а за деньги никто не пошел. Фильм хороший, и на фестивале за бесплатно
все
убиваются.
Все привыкли пиратов смотреть, может быть, уже.
Да, дело. Вот смотри, Евгений написал. Категорически, здравствуйте, Евгений. Категорически не согласен с вашей теорией про кинотеатры. Вам в кинотеатре. Разве не мешают люди, которые хмыкают и ржут, как подонки? Фильмы можно смотреть только дома на диване, лицензионные, с уважением, Евгений. Что вы думаете?
Давид, я с вами соглашусь, я с большим удовольствием слышал начало ваше вступление, потому что прям вот во многом я согласен и по поводу критики, и по поводу кинотеатров. Конечно, кино надо смотреть на большом экране, ну, это 100%. Это потому что, вы понимаете, можно посмотреть репродукцию Боттичелли, но когда ты ее видишь вживую, ты понимаешь, что такое Боттичелли. Можно бесконечно рассматривать альбомы, но ты не поймешь, что это за художник, пока ты не видишь, и тебя не вштырит. То же самое
с кино. А как быть, вот, Евгению, как быть с хмыкающими, чавкающими соседями рядом?
Ну, вот я тоже не люблю попкорн в зале. Считаю, что это какая-то дурацкая американская вот эта тенденция, традиция, традиция, которая залезла к нам в кинотеатры и которая, ну, унижает кинематограф как искусство. Вот. Ну, наверное, конечно, не все, что выходит на экраны, можно назвать искусством, но...
Далеко.
Далеко, да. Но мы же, ну, по большому счету, все пытаемся сделать тянуться. Это искусством, тянуться к этому. Хотя
ну,
бы
смотри, еще злобный слушатель говорит, легенда о, прям франшиза какая-то.
Почему?
Легенда о Тиле, легенда о Нараяме. Легенда, и еще можно назвать, я думаю... Вот сейчас влезть в Кинопоиск, набрать «Легенда о».
Я понимаю, да.
И вылетит десяток фильмов.
Здесь легенда была необходимость, ну, во-первых, потому что использованы исторические фамилии, но история про них, ну, по большому счету, некая выдумка, легенда. Так получилось, что о моем герое Викторе Афанасьевиче Спиридонове информации крайне мало. Он был офицер царской армии, который потом ушел на службу в НКВД. И информация была подчищена. Информации действительно нет. Вот мы с Федерацией самбо общаемся.
Легенда о самбо, да. Легенда о коловрате, легенда о волках, легенда о пианисте, легенда о коре, легенда о зеленом рыцаре, легенда о вокс-машине, легенда об искателе, легенда об Анге, легенда о герое галактики.
Да, но если мы пойдем по литературе на слово легенда, то мы еще больше найдем, я думаю. Так что...
А почему легенда, собственно? То есть это основано на...
Ну, мне кажется, в слове легенда есть какая-то романтика, есть какая-то историческая... Прикасание к истории, вместе с тем есть фантазия сразу, да, здесь легенда, что такое? Как мы можем воссоздать историю этих великих мастеров, которые когда-то создавали сам? Ну, очень сложно.
Все очень просто. Когда ты вставляешь название фильма «Легенда», можно беззастенчиво врать. Беззастенчиво, потому что это же легенда. Это же не так, как было на самом деле.
А может быть, и хорошо.
Это неправда.
Мне кажется, намного более плохой вариант, когда, например, люди говорят, что, ну, кинорежиссеры, что мы основаны полностью на реальных событиях, мы там изучали документы и так далее, а потом в фильме совсем нереальные события, и уже есть к чему действительно придраться.
Знаешь, какой фильм тебе сразу два фильма
приведу в пример? Да, я знаю, да, какие фильмы?
«Движение вверх» и «Легенда 17». Конечно. Поэтому я после «Легенды 17» вышел после «Сеанса». Вышел, стояли Слава Третьяк, Слава Фетисов. Подхожу, поздороваюсь, говорю, ребят, ну как? Они говорят, вранье на вранье, но фильм классный.
Ага. Ну вот видите. Вот.
И потому что у них, я вот единственный не понимаю, когда говорят, что это легенда о, но при этом берут реальные фамилии. Но раз реальные фамилии, значит, люди, которые их знали, которые воспоминали, говорят, ребят, но ведь так не было. Они говорят, а это у нас легенда о. Зачем ли реальные фамилии-то брать?
Ох, это вопрос, наверное, больше к сценаристам, уже не совсем ко мне, но...
У вас я есть думаю, реальные...
Я скажу, нет, да. я отвечу, очень просто отвечу, потому что для многих эти реальные фамилии неизвестны, и мы должны эти фамилии...
Кроме Харлампиева, наверное, ничьи неизвестны.
И, ну, Ощепков, когда мне Андрей позвонил, скажу, к своему стыду, хотя я занимался там с детства борьбой, и у меня на слуху, и я потом осознал, что я знаю Спиридонова, я слышал, но он настолько скользом проходит, как герой, как создатель самбо, что даже когда Андрей мне позвонил, сказал, мы про Спиридонова собираемся снимать, я сказал, подожди, не могу сообразить. Он говорит, ну, Ощепкова знаешь? Я говорю, да, Ощепкова знаешь. Харлампьева знаешь? Да, знаю. Ну, это же один из создателей. Я говорю, да-да-да-да-да-да-да. Понимаете, вот что происходит. То есть нужно эти имена действительно поднять из такого небытия. Сейчас сделан в Лужниках памятник, где у нас стоит Ощепков, Харлампьев и Спиридонов. Но, в общем-то, для большой публики, по большому счету, да. Никто не знает, да, и мы должны эти имена поднять, этих мастеров, популяризировать. И популяризировать,
а разумеется. Интересно, как, вот был какой-то кастинг, или как вот вы получили эту роль? Или вам позвонили сразу же?
Ну, я вот уже во многих интервью об этом говорю, что это большой подарок. Случилось это через 2 года после нашего фильма «Красный призрак», где я сыграл у Андрея небольшую роль, я играл там в конце фильма немецкого офицера, такие, знаете, скорее всего, это СС, какие-то фашисты, которые уничтожают деревню и пытаются узнать такой красный призрак. Вот, сзади висят повешенные люди, а он такой измученный российской реалии, немецкий офицер, небритый, с насморком. Ну, в общем, роль, мне кажется, удалась. Это одна из моих любимых работ, хоть и небольшая. И во время съемок мы с Андреем говорили, как-то речь заходила о боевых искусствах, о том, что у меня черный пояс по такимусу айкидо, о том, что я, в общем, всю жизнь чем-то занимался. Вот. И когда произошел, видимо, выбор, какой-то кастинг, Андрей стал думать, кого пригласить, он просто позвонил мне. И весь кастинг состоял в том, что мы встретились с ним в кафе, мы переговорили, он мне рассказал вкратце о том, о чем будет фильм, и спросил, согласен ли я принять участие в главной роли. Вот, в общем-то, и все.
Вот нам еще продолжили писать. Анна Травина соглашается с Евгением. Ходила на Оппенгеймера в кинотеатре. Фильм очень серьезный, но шуршание, чавканье попкорна мешали восприятию. А я вот не ходил на Оппенгеймера в кинотеатр, потому что это пиратское ворованное кино. Мастер пишет, без вранья, тогда это называется документальный фильм. Может быть, игровой фильм без вранья.
Вы знаете, сложно сказать. Ну, действительно, сложно сказать. А может быть, литература без вранья?
Нет.
Ну, наверное, игровой фильм не может,
без вранья.
Ну, как я могу сыграть историческое лицо, мысли, чувства какого-то исторического лица, если это не я?
Конечно.
Я могу только приблизиться и как-то слегка прикоснуться. Как я могу сыграть, даже, простите, более того, как я могу сыграть пьесу Гоголя Николая Васильевича?
Ну, как я могу сыграть? Гоголя, я могу сыграть, но я не могу... Пьеса Гоголя — вранье. Да, это да. Выдуманная
история. Нет, я понимаю, но я все равно никогда не проникну в чувства и мысли автора. Я
это,
могу прикоснуться
это понятно. Не-не-не. Это чувства и мысли режиссера. Тут другая история. Да. История в том, что никто не знает, что говорил Кутузов. Это говорил не Кутузов, а говорил Лев Николаевич Толстой, вложив свои мысли в уста Михаила Илларионовича Кутузова. Вранье это или нет? Вопрос.
Ну вот я бы не назвала это
враньем. Ну понятно, Кутузов этого не говорил. И никто не знает, что говорил Кутузов. Никто не знает, что говорил Наполеон.
Но все знают, что они читают это произведение, да. И что это не прямая речь Кутузова.
Например, Моцарт и Сальери, а, например, в Австрии вообще не знают, кто эта история. Эта история придумана, чисто придуманная Пушкиным. Придуманы от первого слова до последнего. Не было такого.
А вы знаете, простите, перебил, а вы знаете, что нет настоящего пожизненного изображения Моцарта?
Конечно.
Это как бы воссозданная, придуманная картина. Нету. Такой
вот Вольфганг. С вами, кстати, спорят. А, ведь Ощепкова не любили. Он дневники все-таки слямзил. Глориозов рассказывал, Владимир пишет.
Что Ощепкова не любили?
Да, не любили, да.
Дневники, еще раз не понял, почему.
Но ведь Ощепкова не любили. Он дневники все-таки слямзил. Глориозов рассказывал.
Что-то я не очень понимаю, что за дневники, о чем речь, скажу честно. Ощепков погиб в застенках Лубянки от сердечного приступа. Ну,
давайте
так, по официальным
ответим на звонок.
Данным.
Алло, здравствуйте. Наденьте наушники, пожалуйста, Дима. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Представьтесь.
Да, Владимир. А вот этот фильм, собственно говоря, это, наверное, потому что у нас президент самбист, наверное, поэтому, как бы, так сказать, чтобы вот...
Это у вас президент самбист, а у нас президент дзюдоист, извините.
А, да.
Да, извините. Спасибо. Алло, здравствуйте. Сорвался. Дмитрий пишет, извините, вранье и выдуманная история – это разные вещи. Дмитрий, можете объяснить, в чем разница точно? Вот объясните мне, я не понимаю, даже ты
понимаешь? А мне кажется, да, вот я про это и говорю, что когда тебе говорят
вранье,
как будто бы
это,
правду...
например, пишут, что Ощепков был женщиной на самом деле. Вот это вранье, да?
Ну, а если кто-то придумывает какое-то произведение, в котором он, допустим, делает Ощепкова женщиной, то это уже выдуманная история и его собственный какой-то...
Тогда вот получается, мир. Между враньем и выдуманной историей разницы нет.
В том, что ты заранее знаешь, что это выдумано, тебе дают такие условия.
Ну, мне кажется, все-таки во вранье есть какой-то отрицательный смысл, а выдуманной истории может присутствовать положительный. Да, поэтому
ну, то есть это такие словесные экзорсисы.
Скорее всего, да.
Такие, да. Дим, а какими новыми навыками пришлось овладевать для этого фильма?
Да, вы знаете, сложно сказать. Каждая работа, актерская работа, это каждый раз все по-новому. Ты утыкаешься в некую стену, которую ты хочешь как-то перелезть или пройти, или разобрать, не знаю, что-то с ней сделать. Каждый раз это такое испытание. Ты пытаешься разгадать этого героя, этого персонажа. Поэтому каждый раз это новые навыки, новые, скорее всего, душевные какие-то навыки. Артист, хороший артист, мне кажется, он проходит, как такой кто-то писал, как нож сквозь масло, через своих персонажей, и с тобой что-то происходит, ты, наверное, меняешься, надеюсь, в лучшую сторону.
А вот что касается спортивных навыков, у вас уже есть база хорошая спортивная, а чем вот как раз самбо отличалась от этой базы? Пришлось бы ли какую-то новую философию смотреть, какие-то новые техники?
Ну, дело в том, что моя спортивная история достаточно длинная, я начал бороться где-то с 4 класса, сначала была классическая борьба, как тогда в советское время называлась, сейчас почему-то она греко-римская, но тогда была классическая. Потом было самбо дзюдо, тогда это было, вы помните, значит, все секции так были и там сразу. Вот, поэтому навыки у меня какие-то были, может быть, это были не супер-пупер мастерство, до каких-то высоких высот в спорте я не дошел, потому что все-таки это была параллельная такая для меня жизнь. Вот, в институте занимались мы активно, у нас какой-то тоже был курс волшебной в щепке по сэн-движению, и акробатикой мы занимались, и какими-то, познакомился я тогда с ушу, с чем-то еще, стал заниматься, увлекаться, ну, а потом вот уже лет в 30 с лишним, в 35 в мою жизнь вошло такимусу айкидо, поэтому навыки были, и многое, что я предлагал
сам. А вот философия, то есть какая-то особая философия у этого вида спорта, как самбо?
Вы знаете, я думаю, в этом смысле боевые искусства, вообще все хорошие боевые искусства классические, они похожи. То есть, ну, это развитие, это путь развития, это путь осмысления жизни, борьба. Да, что такое борьба?
Знаешь, я был хорошо знаком с великим мастером боевых искусств, ушедшим от нас, Дэвидом Кэродайном. Он мне вообще сказал, что настоящее умение мастера — это победить в схватке, не вступая в нее.
Не начиная, это
конечно,
его, да, фраза?
Победить духом. Вот объясните мне, Дим, самбо. Мне вообще сюжет «Легенда о самбо» сильно напомнил фильм старый «Гений дзюдо». Два мастера боевых искусств, каждый борется за создание национальной школы, торжество духа над силой. Давайте мы сейчас послушаем новости, а за это время вы соберетесь с духом и расскажете, а чем же самбо отличается от боевых искусств Востока? Ушу, айкидо, тхэквондо, карате, дону и так далее, и так далее. Новости на «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва» представляет. Давид Шнейдеров в программе «Синемания».
И мы продолжаем. У меня микрофон отвернут, случайно бывает. Мы продолжаем. У микрофона Андрея Павлова.
И Давид Шнейдер.
Вы слушаете радио «Говорит Москва», программа «Синемания». К нам присоединился по телефону режиссер картины «Легенда о самбо» Андрей Богатырев. Андрей, привет.
Приветствую.
Приветствую. Очень жаль, что нету здесь рядом. Андрей, вот первый вопрос такой же, который я задал Дмитрию. Коротко, почему нужно смотреть «Легенду о самбо»?
Ну, у нас столько людей вовлечено в самбо.
Сколько?
Все знают про самбо.
Андрюш, сколько?
Я думаю, 3-4 миллиона точно.
А, на 140 миллионов, да, дофига.
Не, ну да, очень много на самом деле.
Да ну как и, очень и... много? 3 миллиона на 140 миллионов населения Российской Федерации. А вы уверены, что в дзюдо, карате, тхэквондо занято меньше?
Ну, в карате, наверное, да. Вот в дзюдо тоже у нас достаточно много секций.
Я думаю, карате еще больше, чем дзюдо.
Можно я влезу?
Да,
конечно. У нас очень многие борцы большие, они самбо-дзюдо все-таки до сих пор пересекаются. Если вы откроете интернет и какие-то фамилии чемпионов, то у них у всех мастер спорта по дзюдо, мастер спорта по самбо, как правило.
Мы тут, Дим, как с Димой вспоминали как раз фильм «Гений дзюдо». И очень большие параллели с «Легендой о самбо», нет?
Ну да, да, и безусловно. Так вот, никто не знает о создателях самбо, никто не знает, как оно было создано. Все только знают, что есть такое вид единоборства, как самбо. Но как оно появилось, никто не знает. И мы решили этот пробел закрыть. И наш фильм, собственно, об этом рассказывает. О людях, которые создали самбо.
Вот тут смс-ки приходят. Не приврешь, не расскажешь. На этой рыбацкой пословице основаны все художественные произведения. Насколько «Легенда о самбо» правдива, насколько там велика доля вымысла?
Ну, будем считать, что 51% там доля реальности, 49% вымысла.
над вымыслом слезами обольюсь. Слушай, а вообще, кому будет интересное кино? Вот я посмотрю, бюджет фильма 115 миллионов. После просмотра специалисты по рынку предлагают сборы примерно в 50. То есть 50 миллионов чистого убытка. Как же так?
Ну, во-первых, в современном мире еще и интернет-платформы, телевидение, все-таки сборы
интернет-платформы
фильма...
платят копейки. Ау, копейки. Неправда.
Ну, как бы фильм все равно собирает везде. И надеюсь, что соберет
это
больше.
Это называется «С миру по нитке, голому веревка», что ли?
Ну, российское кино, оно всегда находится в таких реалиях. То есть практически не только мы, любые другие фильмы тоже.
Ну, тогда вопрос, кто финансово отвечает за провал фильма в прокате?
Министерство России выделило нам деньги. Собственно, мы реализовали фильм. И надеемся, что зритель придет, потому что мы сделали фильм, прежде всего, для того, ну, чтобы нам было тоже интересно, как мы это понимаем. Сделали фильм для широкого зрителя. Надеюсь, что получится.
Вопрос от мастера. Это продюсерский фильм или режиссерский?
Нет, этот как раз фильм режиссерский. Мы сами ответственны за все и положительные моменты в фильме, и, наверное, какие-то отрицательные. И вот тут все, как говорится, и награды, и камни должны лететь в нашу сторону, в сторону авторов.
А вот Станислав пишет, самбо не олимпийский вид спорта, поэтому оно не особо интересно. И есть уже советский фильм «Непобедимый» про создателя самбо.
Да, есть, но он один такой в современной российской истории, вот фильмов про самбо и таких как бы более исторических, плюс к этому еще с фигурой Спиридонова и Харлампиева нету. Так что мы первые.
Потом самбо пытаются вставить в олимпийскую программу. Другое дело, что сейчас у нас ситуация не очень, сами понимаете.
Ну. А в чем особенность именно самбо, как вот...
Вот объясните мне оба, очень жестко и точно. Я примерно представляю себе, чем отличается условно кунг-фу от тхэквондо. Я понимаю, чем. Чем отличается самбо от дзюдо, допустим?
Ну, самбо от дзюдо отличается, а в дзюдо можно, допустим, делать удушающие, в самбо можно делать болевые на ноги. Там есть достаточно различий. Потом самбо – это единственный вид борьбы международной, да, который идет вся название на русском языке, да, и команды все на русском языке.
Ну, это тхэквондо целиком... – единственный фильм, единственный вид борьбы, да, который называется по-корейски.
Да, но, тем не менее, для России это тот вид, который создан в России, в Советской России. Он имеет аббревиатуру советскую, российскую. Это для нас, в общем, я
почему
считаю, такой замечательный лейбл.
Самооборона почему? Без оружия.
Да, вот. Самооборона, да, без оружия, да.
Но вообще самооборона без оружия — это то, чем овладевали сюзерены для защиты своего самурая. И поскольку сюзерены не должны были быть вооружены, они могли быть вооружены максимум палкой, а вообще это не вооруженный кулак, называется карате.
Пустой кулак.
Пустой кулак. Называется карате. Угу. Я не понимаю. Андрей, скажи мне, но вот ты говоришь, нам государство, министерство выделило деньги. Но ведь выделение государства безвозвратных денег на производство кино — это коррупция и разврат. Потому что режиссер, не отвечая режиссеру, начхать на коммерческий успех или неуспех. Он получил свой гонорар. Все классно. Я понимаю, вот господин Павленко, который сидит и улыбается, он получил гонорар. Все по чесноку. Он сделал работу, получил гонорар, все клево. А почему, господин, вы ведь еще и продюсер, Андрей, этого фильма? Почему,
да.
Да. Почему вы не отвечаете за успех в прокате? Своими деньгами, например.
Ну, а мы отвечаем?
Своими деньгами. Что... Ух ты! Назовите мне хоть одного российского продюсера, который продал квартиру после провала фильма в прокате.
Вот что продал, не знаю, но мы закладывали квартиру, когда у нас был «Красный призрак», и вот лично участвовали деньгами в его прокате и в производстве, потому что...
«Красный призрак», «Призрак», прекрасное кино.
Прекрасное кино, согласна.
Да, убыток 75 миллионов рублей. Тем не менее, господин Богатырев получает 200 миллионов на «Красный призрак 2» и 400 миллионов за «Золото у Мальты». «Золото у Мальты», вы всерьез рассчитываете миллиард собрать?
Вы очень круто преувеличили, конечно, бюджеты пока. Надеюсь, что они будут вот такие, вот как вы сказали.
Ну, то есть вы... Вот вопрос Богатырева. Как, по вашему мнению, создать ту систему, которая дальше живет без тебя, авторскую? Что стоит учесть? Инна Александрова, системный семейный терапевт. Так нравится, системный семейный.
Подпись хорошая.
Да. Ты как создать систему, которая дальше живет без тебя?
Это кино имеется в виду?
А я вот знаю как. Эту систему создало Министерство культуры Российской Федерации. Они выделяют режиссерам безвозвратные деньги. Эта система живет и живет. Один министр культуры, неважно, другой, третий, четвертый, все равно система живет.
Посмотрите, какая история. У нас кино действительно немного окупается. Зритель, так скажем, на российское кино ходит. Вот мы видим, что Чебурашка может собрать там 7 миллиардов. Но при этом, скажем, в среднем мало приходит.
Андрей, зритель не ходит на российское кино. У вас галлюцинации. Российское кино почти 10 миллиардов убытков уже принесло в 23-м году. Да вы чего, российский зритель пошел ровно на 3 фильма. «Чебурашка», «Вызов», который еле-еле в ноль ушел. И вот сейчас по щучьему велению, а так не очень-то и ходит.
И сейчас цел не очень ходит.
Ну, российский зритель, такая у нас тенденция, может быть, у нас не до кино вообще, может, у нас есть много разных других проблем. Не такой, как в Советском Союзе. В Советском Союзе, наверное, был сформированный уже зритель, который ходил.
Не, в Советском Союзе просто ничего, кроме советского кино, не было, на самом деле. Это не очень так правда. Кстати, мастер у вас спрашивает. Если вы так любите самбо, почему вы не сняли экшен, где главный герой боевым самбо мочит злодеев? Отличный вопрос.
Хороший сюжет.
Конечно, вспомните фильмы с Чаком Норрисом. «Одинокий волк Маккуэйн», «Walker Texas Ranger», «Walker Техасский Рейнджер». Он... Карате, именно карате, мочит злодеев.
Ну, давайте снимем, господи, давайте снимем экшен. Это очень хорошая идея, замечательная, чтобы показать именно самбо. Но здесь история была другая. История действительно поднять из небытия наших замечательных мастеров, исторических мастеров. Да, пусть это легенда, но, тем не менее, мы должны о них напомнить и этим самым привлечь внимание к нашей замечательной культуре, к российской культуре, к российскому самбо. Мне кажется, здесь больше какого-то такого скрытого патриотизма,
а
который необходим.
Может быть уже продолжением.
Экшен может быть продолжением, разумеется. Давайте поднимем из
небытия. Легенда самбо 22. Андрей, как получается прокатное удостоверение? Как вы его получаете?
Наш продюсер, вот у нас Елена, она дает оформлять документы на прокатное удостоверение.
То есть это уведомительная процедура или проходит фильм некое утверждение соответствие каким-то критериям?
А вы знаете, я вот эту процедуру просто не знаю по причине того, что я занимаюсь как творчеством, как режиссер. И здесь как креативный продюсер был, а не продюсер по технической части.
А скажите мне, прости, мой друг, прокат удостоверения было отозвано якутского фильма «Айта». Победителя большого количества международных кинофестивалей. Да. Прокат удостоверения не выдано фильму Александра Сокурова «Сказка». Фильму тоже якутскому «Кандидат». Как лично вы, Андрей Богатырев, проявили корпоративную этику?
Нет, мне очень это не нравится, то, что у них отозвали прокатное удостоверение, не выдали. Сокуров вообще наш классик. Насколько я знаю, в фильме «Айда» там нет, наоборот, против чего... Министерство культуры, так скажем, выступало и почему забирало, мне кажется, фильм как раз об этом. То есть как раз
У нас телефонный звонок, прости, прерываю, послушаем. Алло, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Вопрос. Представьтесь, пожалуйста.
Меня зовут Инна.
Да, здравствуйте, Инна.
Вопрос по герою Спиридонову. Есть кадр в фильме о крестике, и очень хочется отношения актера к этому знать. Это сделка, что-то еще, или безысходность какая-то. Какие чувства, как вы считаете, испытывал в этот момент герой, и как это соотносится к какой-то семейной, например, истории самого актера?
Вы знаете, я думаю, что это главная линия на самом деле в этом фильме, потому что офицер царской армии подписывает некий договор, да, с... Ну, это, опять же, история вымышленная. Начнем с того, что вот офицер царской армии подписывает некий договор с НКВД. Конечно, это некая сделка.
Сделку с дьяволом.
Сделку,
скажем,
с дьяволом.
Да, открытый,
ну, давайте так скажем,
сделку, да, с дьяволом, со злом.
Он снимает с себя крест. Снимает с себя крест, и в конце, когда он понимает, что дело идет, что по косвенному обвинению... Ну, я не могу тоже спойлерить, значит, один из героев, давайте так, не будем говорить кто, чтобы совсем не было
спойлером,
да, спойлером, попадает в сложную ситуацию, он одевает на себя крест и обретает какую-то мощность, чтобы осознать, опять же, свой путь, свою духовную силу и необходимость главную, чем он занимается, понятие главное. Ну, а то, что касается меня, я человек верующий, может быть, не как-то сейчас принято говорить, не очень воцерквленный, но во всяком случае пытаюсь жить со своей совестью и какие-то свои поступки с Господом.
Давайте примем еще звонок. Алло, здравствуйте. Алло.
Добрый день, Владимир.
Здравствуйте.
Я инструктор.
Здравствуйте.
Но вы немножко не правы, потому что начало самбо это начинало Щепков. Он же из Японии приехал. Его...
Алло, алло, вы прервались. Алло, да,
да, да, я понял вопрос, да. Я понял вопрос. Здесь ситуация, если даже посмотреть исторических людей, кто начинал самбо, это не только Спиридонов и Ощепков, там еще целый список огромных людей. Было большое увлечение в начале 20 века джиу-джитсу, оно пришло из Японии. Все-таки Ощепков привез именно дзюдо к нам в Россию, а Спиридонов по тем изданиям, которые появлялись, он свою деятельность вел. И изначально, как офицер, военный офицер, он пытался создать свою систему для спецслужб, для каких-то служб, которые занимаются непосредственно...
И военный офицер оказался, да, предателем. Предал свою родину. Почему? И подписал договор с НКВД.
Нет, подождите. Ну, он не предал свою родину.
Он
у нас огромное... Почему? Чем же он предал свою родину?
Предал Российскую империю.
Ну...
Он присягал царю на верность. Он присягал на верность царю. Он офицер. Понимаете, рабочий может восстать против власти. Рабочий не приносил присягу. Офицер приносил присягу. У нас звонок. Алло, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Представьтесь.
Скажите, пожалуйста, а вы вот в курсе, что в советские времена восточное единоборство, карате, потом этот самый, господи, как они...
Кунг-фу, вот монахи, там, да, дальше которые... по списку, тэквондо и дальше. Вопрос.
Нет,
в чем?
Ну да, дело в том, что все они являются элементом религии, понимаете? И дело в том, что они содержат
мой,
в себе...
Друг мой, что вы несете? Что вы несете? Какой религии?
Я не несу, это философия, прежде всего.
Значит, во-первых, давайте...
Именно поэтому они были запрещены.
Давайте разбираться в понятиях. Философия и религия — вещи разные. Википедия вам в помощь. Во-вторых, буддизм не религия. Скажем, Ушу пришел из Китая. Там официальной религии нет. Буддизм – это образ жизни, образ мыслей, но не религия. Поэтому, мне кажется... Андрей, да. Что такое, по твоему мнению, патриотическое кино?
Патриотическое кино – это там, где так или иначе есть культурная традиция, культурный код как бы страны. Если ты любишь свою страну, ну, то есть там все органично, это не обязательно что-то специальное делать. Это может быть фильм там, не знаю, о семье, о каком-то герое, который что-то решает. Это не обязательно какие-то туда вкладывать, не знаю, политические или, ну, там, пропагандистские какие-то темы. Мне кажется, патриотическое кино, вот, я не знаю, «Осенний марафон» — это патриотичный фильм, я не знаю, «Служебный роман».
«Гараж» — патриотический фильм?
Тоже патриотический, конечно.
А вот сейчас показывали в золотой коллекции Мосфильма, из титров вырезали Ахеджакову. Это акт патриотизма.
Это очень плохо, потому что нельзя уже из классических произведений, а у нас это действительно классика, и нельзя это такое допускать, я считаю, абсолютно нельзя.
Слово не выкинешь, как
говорится. Не так называют слово, ты выкинешь, да лицо куда девать. А скажи мне, можно ли вообще кино снимать по заказу?
А тут нет такого по заказу. Дело в том, что очень часто кинематографисты дают свои проекты на конкурс финансирования и получают как бы деньги на то, что сами хотели снять, а не получают эти сценарии от Минкульта.
Я прочитал...
Мы не снимали по заказу.
Я прочитал большое количество репортажи, видеорепортажи о премьере фильма «Легенда о Самбо». На премьере было большое количество звездных лиц. Насколько влияет наличие звездных лиц на премьере количество рецензий, сюжетов на прокатную судьбу картины?
Вот это мы увидим, потому что со мной такое впервые. А что касается таких лиц, то, конечно, без них пресса просто ничего не будет писать. Если не будет у Филиппа Киркорова, у нас там даже были некоторые заголовки такие интересные. Филипп Киркоров сказал, что похудел на 10 килограмм на премьере фильма «Легенда о Самбо». Но это дает зато какой-то охват, и можно сказать, что пресса как бы увидела эту премьеру.
А знаешь, как в Лос-Анджелесе премьеры организовывают? Сначала идет премьера только для критиков. С богатым фуршетом, с напитками и закусками, только для критиков. Потом идет премьера для звезд, и через 2 недели фильм выходит в прокат. Дается 2 недели на то, чтобы все написали, все рассказали, все показали, чтобы люди обсудили. Через 2 недели фильм выходит уже в прокат. Как считаешь, Андрей, может быть, так имеет смысл делать?
Нет, в целом прекрасная конструкция, но у нас пока такой вот как бы культуры не создана. Я бы с удовольствием бы следующий фильм вот так бы попробовал сделать.
Знаешь, я забавно вчера в поисковой системе Google набрал «Легенда о Самбо смотреть». И вдруг я нашел сайтов 5 пиратских, на которых написано «Смотрите через 2 дня «Легенду о Самбо». Вообще вот ты, как креативный продюсер, и твоя продюсерская команда, как с пиратами собираетесь бороться?
Вы знаете, есть такая компания, которая в интернете, вот если задать им задачу, так скажем, вычищать такие ссылки, она с этой задачей как-то справляется, так назовем, такая шпионская, наверное, какая-то компания. Вот как раз по цифровым таким релизам. Вот к ним будем обращаться. У «Красного призрака» было то же самое. Они вот помогали, как-то связывались с этими сайтами, закрывали ссылки. Но не везде получается. Честно скажу, что иногда, как бы, я считаю, что если фильм вот так вот пошел, дай бог, да, то, значит, зритель, он понравился, и как-то оно пошло.
А объясни, по какому принципу, вот ты говоришь, что мне Министерство культуры помогло, по какому принципу Министерство культуры выделяет деньги, кому-то дает, кому-то не дает, как, какие критерии?
Для победы на питчингах.
Приходит режиссер Сидоров, режиссер Иванов, Сидорову дают деньги, Иванову нет.
Ну вот Сидорову, да, у нас Сидоров, это знаменитый режиссер, вот Сидорову.
Хорошо, дают. Режиссер дают. Пупкин, режиссер Мупкин.
Дело в том, что там есть комиссия, которая непосредственно читает, смотрит, ставит свои оценки и, наверное, по такому принципу выбирает. Я тоже много раз не получал финансирование Минкульта, какие-то разы получал. И, собственно, вот не знаю до сих пор, как это до конца работает. Для меня это какая-то карма или божественное какое-то вмешательство.
Я однажды в эфире общался в прямом с одним из членов этой комиссии и задал простой вопрос. Когда обсуждают ваш фильм? Вы голосуете или как? Он сказал, когда обсуждает мой фильм, я выхожу на время голосования. Меня это, честно, настолько насмешило. Вот это, по этому принципу выбирали компании лидеров. То есть сидело 7 продюсеров компании лидеров, они выбирали, но на голосование за каждого человек демонстративно выходил из... И все-таки, Андрей, я не устаю повторять, выделение безвозвратных денег на кино – это разврат для режиссера или все-таки 3 вам?
Ну, тут я с вами не соглашусь принципиально.
Почему?
Российское кино бы, мне кажется, ну, погибло бы, если бы Министерство культуры не выделяло...
А что это американское выжило, польское выжило?
Ну, а вот я объясню, у нас есть определенная специфика. У нас государство поддерживает, на самом деле, практически все предприятия. Вот
да
такого
ладно?
Стратегического характера.
Ну, конечно, то-то у меня сколько было людей в эфире, которые говорят, мы обращаемся, нам не дает государство деньги.
Ну, вы знаете, тут же еще нужно понимать, что чтобы выйти в прокат, больше денег иногда нужно потратить на рекламу, на прокатчика. Да. Это огромный, огромный процесс, и российский зритель не очень, как я уже сказал, неохотно идет в кино.
Давай примем звонок. Алло, здравствуйте.
Добрый день, это опять Владимир.
Да, Владимир.
В том, что отвечаю на ваш вопрос, вы спросили, чем отличаются боевые искусства. Сейчас все привели к соревнованиям. А раньше соревнований в боевых искусствах не было. Так что...
Точно. Я даже вспоминаю чемпионаты мира по рукопашному бою в Гонконге, на которых побеждал Синтия Ротрек. Ну, конечно, не было. Чего мне рассказывать? Я 2 недели провел в Лос-Анджелесе, снимая ребят, которые пришли в кино из боевых искусств. Да, Дима?
Нет, я поддержу тут Владимира. Допустим, в айкидо сенсей запретил соревнования Морихея Усиба, поэтому вот он как...
А в кунг-фу не запрещали, в карате не запрещали.
Ну, я думаю, кунг-фу рождалось все-таки... Ушу рождалась в Шаолине во многом.
Шаолине,
и
да.
Суть этих занятий была не соревновательная, разумеется. А суть этих занятий была для как некий путь духовного просветления.
Соревнования появились, как только появилась коммерческая.
Разумеется.
Конечно, просто все очень деньги, просто. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло. Здравствуйте.
Здравствуйте, как вас зовут?
Меня зовут Екатерина.
Да, Катя.
Я хотела задать вопрос вот по поводу финансирования. Не кажется ли вам, что то, что на этот фильм были выделены деньги, связано прямой с повесткой того, что пропагандируется гордость нации, сила русского духа, русского человека, и то есть, возможно,
всё,
вы их
поняли.
Хотели
снять. Спасибо. Ответ в 2 слова. У нас новости. Андрей.
Да-да-да. Вы знаете, ну я не знаю, у нас сюжет фильма, и там уж не так это пропагандируется. Там, конечно же, фильм патриотичный, но он о судьбе 3 людей.
Все, спасибо. К сожалению, у нас закончилось время. У нас в эфире были актер Дмитрий Павленко, режиссер Андрей Богатырев. Смотрите «Легенду о самбо». Сейчас реклама, новости, реклама, потом вернемся.